Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Есть что сказать» в студии Вероника Белькова-Розова. Мы сейчас в Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз» вместе с автором поэтической пьесы «Горчаков. Выбор чести». Премьера этого спектакля состоялась в конце мая на сцене Святодуховского зала Александра Невской лавры. Сегодня могу вас познакомить со Светланой Зориной, драматургом и актрисой, которой действительно есть что сказать. Здравствуйте, Светлана!
Здравствуйте!
Хочу сказать, что стала одним из первых зрителей, побывала на премьерном показе вашего спектакля и вместе с другими зрителями поняла, что это глубокая работа. И что касается темы, и что касается режиссуры и драматургии. Поэтому вот в начале программы примите комплимент.
Спасибо большое. Это действительно очень ценно, потому что работа большая, работа и даже по срокам. Первая читка у нас прошла, кстати, в Пензенском театре. Да, и это было в 2016 году. Даже вот так. И вот такой путь до того, как состоялась премьера.
Мы с вами успели за кадром обсудить, и выяснилось, что ваша основная профессия вовсе не связана с театральными подмостками. Вы невролог по основному образованию.
Да, я врач-невролог.
И чувствуется все-таки, что вот эта пьеса, которую вы написали, не первое произведение ваше. Какие были еще?
Есть еще вещь, которая называется «Амарант». Это поставленный спектакль. Есть сказки. Их достаточно много. Каждый любит что-то свое. Ну, вот «Рыцарь по неволе» у нас есть такая вещь. Есть загадочная история о пропавших кораблях. Из последнего «Серебряные руды». Это мы будем как раз, надеюсь, вот летом этим заниматься. И вот то, что существует в виде радиоспектаклей «Мой старый дом» или «Она другому отдана». То есть достаточно много пьес, ну и киносценарий. Это же есть.
Из того, что я сейчас услышала, можно сделать вывод, что у вас такая душа романтическая, идеалистическая, да? Но все-таки почему теперь Горчаков?
Возникло это совершенно спонтанно. Я что-то читала про Пушкина, про друзей лицеистов, и увидела информацию, что Горчаков женился очень поздно, в 40 лет, на вдове 37-летней с тремя детьми. Так как сам по себе Горчаков личность очень интересная, Александр Михайлович, это наш великий канцлер Российской империи. И на самом деле много о нем читала и прежде, но в основном о его более позднем периоде жизни. А тут вот такая вот странная зацепка. Выяснилось, что оказывается не с тремя, а с пятью детьми. И как оказалось, это тоже была совсем не банальная история. За ней столько всего приоткрылось. И чем дальше вот в это все мы погружались и в процессе изучения материала, и в процессе уже постановки, это захватывало, это действительно удивительный человек. И как вот говорят, ну такая банальная фраза, что талантливый человек, он талантлив во всем. Да? То есть он талантлив и в своих поступках, и в своем отношении к миру, и в позициях своих, не только политических, дипломатических, но и жизненных. Вот это меня, конечно, зацепило.
Персонаж действительно вами выбран незаурядный, и он незаурядно прописан вашей рукой. Но мне показалось удивительной находкой введение в спектакль Пушкина. Хотя, хочется для наших телезрителей пояснить, действие происходит в то время, когда Пушкина уже нет на этой земле. Вот расскажите, как пришла в голову эта идея, почему в вашем творческом в этом произведении получилось так, что Горчаков Александр Горчаков и Пушкин Александр – это почти один человек, только своими крайностями то один, то другой.
Ну, действительно, это, как сам говорит актер Георгий Азарсков, который играет, да, который исполняет эту роль Пушкина, он говорит, что я, говорит, внутренний Пушкин Горчакова.
Даже совесть, да, такая?
Да, да, да. Вот как раз там есть такие слова: «Моя придирчивая совесть, и что ты ставишь мне в вину?» На самом деле, когда я стала с этим материалом соприкасаться, конечно, прежде всего, и возникло это с пушкинской темы, да, и поэтому это было проработано, когда они встречались, когда они общались, но не только это. Как раз, наверное, моя врачебная вот деятельность, именно моя врачебная субличность, это постоянный, называется, даже не конфликт, а постоянное существование вместе рационализма и иррационализма. И вот это и есть как раз и в Пушкине, и в Горчакове. То есть, причем на самом деле рационализм Горчакова, он оказывается обманчивым, потому что как раз Пушкин его и подначивает в том, что ты способен на иррациональные поступки, и однажды это как раз сыграет и серьезную роль в твоей жизни. И как раз тот самый момент, когда мы иррациональностью привлекаем как раз в нашу жизнь и Бога, потому что, как раз говорят, чудо — это свобода Бога. Вот когда мы даем себе немножечко свободы в своем выстроенном существовании, как раз начинает действовать Бог.
Да, действительно, может создаться у зрителей такое впечатление, что такой страстный, порывистый Пушкин и такой сухарь, рациональный Горчаков. На самом деле, мне кажется, все намного глубже. Разговор с собой — это иногда и разговор с Богом, да? А тут внутренний Пушкин Горчакова как раз это такой голос где-то совести, голос, который учит открыть сердце любви, в том числе в ее возвышенном смысле. Не зря вот эта ключевая такая сцена в храме, когда он встречается со своей возлюбленной совершенно случайно под покровом Господа, и когда они оба молятся одному святому. Как родилась эта сцена? Очень интересно.
Ну, для меня Николай Чудотворец — это, естественно, как и для многих людей, именно причастных к России, да, это действительно такой путеводитель, скажем, да, такое вот, это особое отношение к Николаю Чудотворцу, но оно рождалось и внутренне, и подкреплялось какими-то сведениями, да. Ну, во-первых, с чего у нас все начинается, что закручивает Горчакова, что заставляет его снова вспомнить свою вот эту ситуацию выбора, принятия решения — метель. Он в дороге, метель, опять же, для российских дорог очень свойственная ситуация даже и в теперешнее время, да, когда снег, пурга, метель нас может завести бог знает куда, да? И вот из этой метели к домику станционного смотрителя, конечно, он выходит с молитвой. Молитвой кому? Кому можно молиться в дороге? Николаю Чудотворцу. И вот это первое такое соприкосновение, когда он молится Николаю Чудотворцу. А потом все достаточно просто. Действие пьесы происходит в Вене. Я просто ищу материал, какой же храм существовал в Вене в ту пору. И это был храм, посвященный как раз Николаю Чудотворцу. Поэтому вот оно ведет тебя саму, вот авторы, которые касаются таких исторических вещей, они говорят об этом, что сначала ты в эту историю входишь, а потом она тебя начинает вести сама. И вот там в том числе Николай Чудотворец, он вот вел меня по этой истории.
Да, он такая очень красивая связующая нить вот в этой истории всей, соединяющей земные события и вот небесный наш, да, поход к вечности. Я хотела бы еще с вами одну тему проговорить. Для меня стало удивительным и приятным сюрпризом то, что вся пьеса написана в стихах. Когда говоришь о современниках Пушкина, которые знали его в лицо, наверное, даже ближе, чем мы сейчас с вами говорим, да, мне было бы страшно взяться за перо именно в стихотворной форме. Как вы решились?
Вы знаете, я пишу стихи, я не называю себя поэтом, я их пишу, потому что не могу не писать. И порой этот поток настолько вот он увлекающий и стремительный, и что его надо уже во что-то встраивать. И когда возникла мысль о том, как я это буду писать, я решила, я попробую, как пойдет. И оно пошло, и я не стала это никак останавливать. А остальное потом оттачивала и уже выстраивала какие-то вот мелочи, нюансы. То есть, опять же, я это делала в таком варианте, потому что не могу это не делать, и не задумывалась об оценках. Вот, наверное, для меня это было очень важно, потому что это бы, наверное, остановило. Действительно, сопряженная такая тема с Александром Сергеевичем Пушкиным, тем более, что мы включаем в пьесу его тоже есть и стихи, посвященные Горчакову, и небольшой отрывок из Бориса Годунова. Они все, кстати, имеют отношение вот к этой проблеме. И удивительным образом я вот только задумываюсь, а какие между ними были отношения. Нахожу стихи, и как раз там и говорит Пушкин: «Дай Бог любви, которая тебя заставит стать немножко другим». И опять же мы берем вот тот отрывок из Бориса Годунова, то же самое, как себя чувствует мужчина, когда он сталкивается вот с этими чувствами, куда они его могут завести. В данном случае, конечно, Лжедмитрия завели не туда, но это уже другая история.
Еще немного о поэзии. Во время спектакля звучит несколько музыкальных произведений. Это очень трогательные романтические песни. И у меня вопрос. Их текст тоже принадлежит вам?
Да, и текст, и музыка, да. Одна была написана специально для Горчакова. Именно мы с режиссером вместе работали. Это «Лебедь белая». Он обозначил свои потребности в этом плане. Пытались взять материалы фольклорные, народные, что-то тоже как-то все не срослось. Он говорит, ну, тогда напишите сами. И вот я написала, и эта песня стала такой лейтмотивной. А вторая существовала, но такое время, такое впечатление, что она как раз и возникла вот где-то вот в предчувствии этого всего. Вот. И сначала возникла песня, а потом стало что-то складываться вокруг нее.
Мне бы хотелось сегодня отдать должное тем людям, которые были рядом с вами на сцене и за сценой. Расскажите о своей команде.
Я свою команду бесконечно люблю именно в плане вот такой поддержки. Мы действительно этой темой все загорелись. На самом деле эта команда, существующая сейчас, это одна история. Существовали те, кто поддерживали это на этапе становления. Эта пьеса сразу находила отклик вот, и у известных актеров достаточно, и у серьезных режиссеров. Другое дело, не хватало каких-то, может, финансовых моментов и так далее, продюсерских. Потом я взяла что-то на себя, потому что не могу не делать, опять же, это. А вот существующая команда – это наши и костюмы, и песочная анимация. Очень интересный художник из Москвы, Екатерина Шефер. Вот. И, естественно, актеры, которые все горят и материалом, и в своих ролях находят разные интересные моменты. Даже вот отрицательные герои обязательно ищут какие-то моменты и изменения в своих героях. И тем, чем они не только отрицательные герои, но у них тоже есть свое служение своему государству, что тоже важно. То есть мы привыкли воспринимать, если он по ту сторону баррикады, значит, он, условно говоря, плохой. Но это же не так. Он тоже служит, но служит своему государству.
Было приятно увидеть, что к концу спектакля даже, условно говоря, плохие стали чуть-чуть лучше. И мне кажется, что вот в глазах актеров, так же, как в глазах их персонажей, загорелся какой-то другой одухотворенный такой свет. И вам за это огромное спасибо.
Да, я очень ценю это состояние наше. Я знаю, что вот мы находимся уже в состоянии постановки полтора года из-за того, что вот эти все вопросы с изоляцией и так далее. И я точно могу сказать, что мы все изменились. И точно могу сказать, что мы все стали немного лучше. Даже вот сами актеры, да. И, естественно, этим мы трансформируем своих персонажей и надеемся, что это будет передаваться зрителям.
Да, я хотела вам еще сказать то, чего вы не могли увидеть со сцены, хотя вы играли, да, там на сцене, но все-таки за светом рампы не видны все реакции зрителей. Вот то, что спектакль сложный, в хорошем смысле этого слова, было кому-то, наверное, даже и тяжеловато. Мы настолько отвыкли от хорошего поэтического слова, которое услышали в этот вечер, что были люди, которым было тяжеловато воспринимать суть происходящего именно в такой форме.
Конечно, наверное, да, это может быть так. Мало того, если с кем-то сейчас из тех, кто как раз обладает какими-то ресурсами, начинаешь обсуждать эту тему, а в стихах нет, в стихах нам не нужно. Но у нас есть совершенно замечательные примеры именно советских фильмов, советской драматургии, когда стихотворный текст, даже не замечаешь, что это стихотворный текст. И я когда вот за эту работу бралась, и у меня почти все пьесы в стихах. Вот, я всегда говорю, вот надо чтобы так, чтобы было даже незаметно, что этот текст в стихах. Вот
как тогда, у Пушкина. Да. По-простому,
да,
как у Пушкина.
Да, все летает, да, все летает. Вот тогда, да, тогда мы действительно вот достигнем этого определенного эффекта. Вот, то есть мы не читаем стихи со сцены, а мы живем этим текстом.
Спасибо вам за эту прекрасную работу. Спектакль «Горчаков. Выбор чести» только начинает свою жизнь. Думаю, у него впереди и фестивали, и новые зрители, и другие подмостки. Радостно, что в наше время находятся люди, которые мыслят глубоко, чувствуют сердцем и которым есть что сказать. До новых встреч в эфире!